Добрый всем вечер, дорогие братья и сестры, друзья, участники нашей конференции. Хотя название, конечно, странноватое. Конференция. Скорее, это словесное чаепитие, беседа под воскресный день. Какая тут конференция? Ну, название закрепилось. С наступающим воскресным днем вас всех и усекновением главы Иоанна Предтечи. Только-только мы с вами поклонялись Пречистой Деве Марии, прославляли ее Владимирскую икону. Москвичи захаживают в храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, чтобы помолиться перед самой чудотворной святыней. И даже на ее литографиях, оттисках фотографических, можно увидеть, насколько глубок лик Пресвятой Девы Марии, насколько удивительно эта икона, главная святыня нашего народа, чудесно до нас дошедшая сквозь пожары, разорения, нашествия поганых ворогов на русскую землю. И, по счастью, перед нею мы теперь можем невозбранно молиться. Мне кажется, что внимательно и молитвенно, всматриваясь в иконы Пресвятой Богородицы, особенно древние, освященные столетиями, мы черпаем неоскудную милость воскресшего Христа, который являет нам свое присутствие через Пресвятую Деву, ведь она первой предстоит Святой Троице как совершеннейшее Божье создание, как смиреннейшее из смиренных, послушнейшее из послушных, кратчайшее из кротких, и, соответственно, вместившее в себя всю полноту божества, ставшее, говорим о Пречистой Деве Марии, своего рода иконой или вместилищем Святой Животворящей Троицы, возведенная на высоту обожения своим Сыном, ставшая Богом по благодати, как говорят святые отцы, ибо Сын Божий воплотился ради нашего спасения, чтобы сынов человеческих соделать сынами Божьими. Сын Божий стал Сыном человеческим, чтобы сынов человеческих возвести в достоинство сынов Божьих. И, возвращаясь к размышлению об иконе, в этих бездонных очах Пресвятой Девы Марии сокрыты тайны любви Божьей к нам, промышления Его о нас. И чем благоговение, молитвеннее мы будем взирать в эти очи, назовешь, иначе не назовешь, не глаза, а очи, тем более соприкоснется с нами благодать. В свое время именно Владимирской иконе посвятил я, находясь на чужбине, такое размышление. Я с трепетом взираю в эти очи, с печалью они смотрят на юдоль, и кажется темнее темной ночи в себя, вбирая всю земную боль. В них девство, красота и материнство, из них невидимый исходит свет. Ты взглянешь, и спасение так близко, на каждый вздох они несут ответ. Нам внемлющий с небес пречистой девы, что сердцу чудится в ее глазах? Там непорочность первозданной Евы, там золото и оникс и бдолах, которые блестят в земле Эдема. В них вижу над Голгофой черный крест, злодеи справа и злодеи слева. Под солнцем нет таких сокрытых мест, куда бы не проникли эти очи. Что было, есть, и что еще придет, все дева зрит, и милость Божью прочит тем, кто Марии имя призовет. Синеют предо мной морские дали, я на чужбине средь высоких гор, закрыв глаза, безвидно представляю ко мне простертый материнский взор. Итак, мы воздали честь по силам Пресвятой Богородице, вверяем ей нашу Матушку Россию, наших воинов, многострадальных жителей Донбасса, вот Харьковской губернии. Все вы, конечно, вместе с нами волнуетесь, переживаете за происходящее, но не будем, конечно, паниковать. Нужно молиться, чтобы Господь дал эвакуироваться оттуда, из Изюма, из окрестных городишек, народу. И будем верить, что неделя вторая, какие-то будут учтены просчеты, если они были. Мы с вами люди не военные, поэтому мало можем понять, что там происходит. И верим в конечное принуждение к миру и изгнание НАТО из южных и западных пределов славянских земель. А теперь, дорогие друзья, обратим внимание на святого Иоанна Предтечу. Он завтра, уже сегодня нас встречает своим аскетическим взором, исполненным любви, сострадания, молитвы к Святой Троице за грешный род человеческий. Тоже так подумать, какой испытали шок, трагедию ученики Иоанновы, равно и Христовы, узнав, что с предтечей, этим пророком, голос которого возвещал несомненную волю Божию, так расправились нагло и дерзко, и как будто безнаказанно земные сатрапы, имея в виду Ирода, незаконную его прелюбодейную жену Соломию и дочерью Геродиаду. Тоже ведь, наверное, как впоследствии и при кончине Лазаря, у кого-то подымался в душе ропот, почему же так произошло, неужели Иисус Христос не мог выручить своего друга и сродника, троюродного брата. почему замедлил. На Земле много бывает вопросов, которые не вмещаются в наше ограниченное сознание, помраченное грехом. Пути Божьи не наши пути, Его мысли не наши мысли. Но теперь-то, по прошествии 2000-летий, мы знаем, что миссия святого Иоанна была гораздо более широкой, чем то казалось его современникам. Он проповедовал не только на земле, но и под землей, в недрах, в преисподней, в Шеоле, приуготовлял души, способные еще слышать и усвоить божественный свет, к пришествию души нашего Спасителя, облеченной в божество. И сегодня слава предтечи небесной и земная превышает славу всех прочих святых, кроме Пречистой Девы Марии. Все вехи его жизни, от зачатия до усекновения, церковью прославляется. И в течение всего года этот ангел пустыни с крылами молитвы и покаяния предстоит нашему взору. Внесли главу на серебре, струились вниз потоки крови, еще блестели на челе слезинки пота. Страж суровый подарок молча положил пред замершей Иродиадой. Вдруг Иоанн на миг ожил: твои дела достойны ада. Померкли вещи и глаза, язык застыл уже навеки, скатилась смертная слеза, и долу опустились веки. Стих буйного веселья шум, замолкли праздничные речи. Объятый мглою мрачных дум, взирает Ирод на предтечу. Страшная это была сцена, когда глава предтечи промолвила: не достоит тебе женою иметь супругу брата твоего. Бесновавшаяся от ярости, даже стала протыкать язык предтечи какой-то иглой, которая попалась ей под руку. Голова была выброшена в отхожее место, но чудесно сохранена Божьим промыслом. Первый, второй, третий раз спустя столетия каждый раз обретаема. И, может быть, кто-то из нас бывал в Абхазии и доходил до труднодоступного места, где в последний раз глава эта обрелась по откровению свыше. Там даже отпечаток сохранился этой главы, напоминающий портретные черты святого Иоанна Крестителя. Он, между прочим, является и покровителем воинства российского. Да, если мне не изменяет память, то на усекновение главы Иоанна Предтечи в 19-м, еще в начале 20-го столетия, служились панихиды по павшим на полях сражений с турками, сельджуками русских воинов. Это были и морские баталии, и сухопутные при святом Федоре Ушакове, при Александре Васильевиче Суворове. И мы помянем и наших павших воинов за веру и Отечество, положивших души. Сегодня только Владимир Владимирович Путин воспомянул воинов, которые отдают свою жизнь за Россию. И слово президента для нас очень значимо. Так помолимся о том, чтобы святой Иоанн Предтеча распространил свои духовные крылья над Россией, над Русью, Великой, Малой и Белой Русью, и сохранил наших доблестных защитников Отечества, портреты которых по всей столице нас встречают, сохранил их жизнь и управил все Иоанн Предтеча вместе с великомучеником Меркурием, великомучеником Георгием Победоносцем, великомучеником Пантелеимоном Исцелителем, святителем Василием Великим, преподобным Сергием, святым великомучеником Дмитрием Мироточивым, и привел к долгожданному принуждению к миру, очистил землю от западной агрессии. Итак, дорогие друзья, мы с вами в канун воскресного дня встречаемся, и давайте посмотрим, что у нас за прошение, недоумение, предложение в нашей колоночке. Что выбрать, когда хочешь за ближних помолиться и вместе хочется вступить с ними в диалог о вере? Понятно, что если слова не убеждают, то остается одно – молиться. Однако враг не дремлет, не будет ли он искушать человека, который возносит свои прошения о спасении души ближнего? Что это могут быть за искушения? И нет ли опасности оказаться неподготовленными к ним? Когда речь идет о молитве участия, соучастия, подлинной заботы о душе ближних, то есть мы по духу любви обращаемся к всемогущему нашему Спасителю и Всеблагому, то вот так оглядываться на врага рода человеческого нам не пристало. Раскроем Священное Писание. Апостол Павел ясно говорит, что Спаситель всех человеков ждет наших молитв. Ему угодны молитвы за царя, за братьев. Он Спаситель всех человеков, наипаче же верных. То есть он о всех печется. Он пролил кровь за весь человеческий род. И ходатайственное прошение за людей совершается не без участия божественной благодати. Важно лишь просить с пониманием их внутреннего состояния. Скажем, какой-то человек верит, но его борет уныние и отчаяние, мало верия, что ему не простятся грехи, он подавлен сознанием своих несовершенств. Знаете, такие взрослые бабушки и дедушки или родители говорят: ну пусть мой ребенок идет в воскресную школу, а мне уж поздно, и рада бы в рай, да грехи не пускают. Огорчительно слышать подобные признания, игнорирующие милующую любовь Христа, который только ждет нашего покаяния. И для него грехи всего человеческого рода, как капля в море. Разве можно думать и высказывать таким образом: да нет уж, поздно, слишком я грешен? В этом сокрыта, как вы чувствуете, невольная хула на человеколюбие Создателя. За них, таких людей, мы помолимся особо: Господи, дай им разумение любви Твоей, беспредельной милости Твоей, воодушеви их надежду, всели в них веру и разумение, что не хочет Отец Небесный смерти грешника ждет лишь одного, дабы тот обратился, покаялся и ожил. Господи, отгони от них это сокрытое от их очей уныние, отчаяние. Совсем другое дело, если человек отворачивается от Бога, он настолько омрачен князем века сего, он настолько уже инфицирован вот этим бесовским противлением Творцу, что небрежно машет рукой. Да слышали мы это все, это сказки. Нечего тут разводить сентиментальные истории про прощение. Я сам с усам, мне у некого просить прощения, пусть у меня просят. Представьте себе, какое страшное состояние Сальери, который у Пушкина восклицает: «Нет правды на земле, но нет ее и выше». Вот это состояние богоборчества, увы, свойственно каким-то уже редеющим представителям пожилого поколения, в которых просто втемяшили, вдолбили ненаучный атеизм, раз навсегда отравив их сердце и сделав их неспособными к рассуждению, к аналитике, к пониманию тайны жизни. Соответственно, неправильно было бы молиться человеку: «Господи, даруй моему дедушке причаститься святых тайн, а то он все ругается да хулит Бога». Не о причащении нужно говорить этому дедушке, который бисер вашей веры тотчас растопчет, как дикий кабан. Но нужно с горечью говорить: «Господи, ты видишь несчастную душу моего сродника, ты видишь, что он с детских лет пребывает в ужесточении, дьявол совершенно ослепил его сердце, не дает ему даже увидеть небо, он сам не ведает, что говорит, когда произносит такую хулу. Господи, все в твоей власти, ты все можешь. Господи, не дай ему умереть без покаяния. Умягчи и просвети его сердце». То есть, видите, несколько другие прошения мы будем обращать Господу, учитывая состояние этой души. Наконец, кто-то из наших родственников, может быть, верит во Христа, но угодил к баптистам и залип там, как муха на липкой ленте. Он поет псальмы и чувствует, что хорошо делает славе Иисуса, не курит и не пьет, бахвалится этим, социальная помощь такая через руки баптистов проходит, подкармливают всякими консервами пенсионеров, все у него хорошо. Но мы-то понимаем, что благодать Святого Духа в лоне Матери Церкви совершенно иначе открывает православному христианину его состояние. Понимаем, что сектанты находятся в самообольщении, им как бы не о чем беспокоиться, они, напротив, только о том и думают, как бы привлечь в адепты своей конгрегации больше и больше людей. Они такие готовые проповедники в кавычках, миссионеры гремычные. Соответственно, мы можем помолиться: «Господи, Иван Иванович думает, что он любит тебя, он читает Священное Писание, знает его лучше меня вдоль и поперек, но при этом он отчужден от Матери Церкви, у него неприязненное отношение к православию, он называет по глупости иконы идолами», повторяя эти избитые фразы за своим пастором. Он и не крещен ведь вовсе, один раз его там окунули вопреки апостольскому установлению о крещении, он оскорбляет Пречистую Деву, отрицая ее невинность, преснодевство. Он хулит крест твой, высмеивая обычай носить крестики у православных на груди. Господи, умилосердись о нем. Он же верует в тебя, как Сына Божия. Просвети его, помоги ему вырваться из этих удушающих объятий того уже учения, которое он почитает истиной. Вот вам еще один образ молитвы, и каждый раз мы сообразуемся в наших прошениях с устроением души человека, которого мы любим, переживаем за которого. И совсем уж не нужно бояться, что нам лукавый отомстит. Это уже не вера, действуемая любовью, но какая-то пустая боязнь темных сил. Хорошо по этому поводу сказал еще в первом столетии апостолу Ерму, он был пророком и слышал голос Божий, Всевышний Ерма, не унижай пустой боязнью темных сил величие любви Божией к тебе. Не унижай величие Божией любви к тебе пустой боязнью темных сил. Крест и молитва, с молитвой к Богу и с любовью к людям, и чего же нам страшиться? Судя по сегодняшней ситуации, благодарит Валерий участников нашего собеседования, все с Мосэнерго уладилось. Было опасно в 20 раз больше переплачивать за электричество в его организации. Слава тебе, Господи! Не случайно Спаситель говорит, где двое или трое, а нас тут 33, помноженное на 3, соберутся хотя бы вот так, онлайн, и помолятся, о чем-то попросят, я дам вам. Благодарим Господа и вашу веру. Поездка в Санкт-Петербург. Первый раз еду в северную столицу. Завидуем вам. Петра творение действительно величественно. И Санкт-Петербург настолько приподнимает наши души, настолько утоньшает наше восприятие, настолько глаз ласкают все эти архитектурные формы северной столицы, или как называют ее, северной Пальмиры, что москвичи каждый раз возвращаются из Питера обновленными, освеженными, вдохновленными. Будет как раз крестный ход в честь благоверного князя Александра Невского. Благодарим за приглашение. Каждый из нас, москвичей, конечно, лелеет мысль о том, чтобы посетить Санкт-Петербург. Ну, дай нам Бог, дай нам Бог. Москва крепко держит в своих объятиях батюшек. Как противостоять помыслам тревожности? Земная жизнь не случайно именуется житейским морем, а кто в море не плавал, тот Богу не молился. И знаете, это постоянная качка через полосица белого и черного, света и тьмы, радости и горя, держит нас в напряжении. И мы только что говорили о том, как сегодня вся страна переживает за жителей Харьковской губернии, жителей Изюма, окрестных городов, переживаем за воинов, не слишком нам ясно, что там происходит, но не будем паниковать и слишком впечатляться теми частными высказываниями блогеров, которые как всегда, лучше всех все знает, лучше всех все понимают. Юра Подоляка говорит, генштаб наш, какая бяка, и пошло. Много очень вопросов к этим блогерам. Вроде бы как они изучают обстановку, но очень много и вбросов, и фейков, и блогеры все время просят денежки. Вот, ставьте лайки, записывайтесь. Они не независимы и часто отражают суждения тех, кто их нанимает, тенденциозно в своем освещении, поэтому среднеарифметическое вывести под знаменателем информацию, обобщить очень непросто. Так возвращаемся к тревожности. Люди по ночам даже не спят, я точно это знаю. Давайте преодолевать всякого рода тревожность устремленностью к воскресшему Спасителю, без воли которого и волос единый не падает с головы человеческой. Смотрите, не ужасайтесь, услышите о войнах и военных слухах, вот эти как раз все эти ролики и все эти паблики, это военные слухи, и никто, ангел не разберется, где истина, а где полуистина, где 10% вбрасывается ложная информация или иная формулировка. Итак, не ужасайтесь, не устрашайтесь. Наша внутренняя задача – держаться за ризу Господа Иисуса Христа. Иметь устремленность не в телефончик, смартфончик, где мы тонем, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty made a great fall. Просто падаем туда, разбиваемся в тревогах, страхах, негодованиях, возмущениях. Но наша задача не отступать от Христа, как гадаринский бесноватый, исцеленный в одежде и в разуме у стоп Христа сидел и не сводил с него взора. Господь всегда смотрит на нас из глубин нашего сердца. А смотрим ли мы всегда на Него? Большей частью мы забываем Господа, отодвигаем Его куда-то в сторону, предавая своим мрачным думам, мечтаниям, прожектам, комментируя все эти электронные новости и прочее, прочее. А результат какой? Тревога, какое-то опустошение, гнетущее чувство. Мы незаметно теряем благодать, потому что омрачаемся новостями невыверенными, разнородными, разностильными. Поэтому даже если не можем совершенно вынырнуть из этого потока, устремим свой взор ко Христу. «Обрящите покой душам вашим», – это говорит Спаситель, – «если научитесь от меня смирению и кротости, придите ко мне в молитве, припадите ко мне, труждающиеся обремененные, я вас успокою». Вот этот мир Христов, превышающий наше постижение, – снисходит наши сердца, когда мы у Христа Спасителя, у Богородицы вопрошаем, просим, печалимся, возверзи на Господа печаль твою, и Он тебя припитает. Когда мы изливаем пред Ним наши сердца, Ему приятно бывает наше моление. Итак, сделаем Христа Спасителя и Богородицу нашими собеседниками. Будем делиться с ними в духе детской простоты, впечатлениями прожитого дня хотя бы. И таким образом будем приуготовлять место Богу Иаковлю в сердце своем, отходя ко сну. О каких ранах апостол Павел говорит в послании к Галатам: «Пусть меня никто Отныне пусть никто не причиняет мне страдания, бы я раны Иисуса на теле моем ношу. Рекомендую вам раскрыть толкование епископа Феофана Затворника на новозаветные послания. В этих толкованиях он еще и приводит всех толковников святоотеческих, обобщая, дополняя, раскрывая их мысли. И на этот стих вы найдете на полторы странички текст, который можете в следующий раз нам вот здесь вот напечатать. И я, если вы выполните это домашнее задание, поделюсь с другими богопросвещенным разумением святителя Феофана Затворника. Итак, святой апостол Павел говорит о том, что он восполняет недостаток своего участия в страдании Христовых тем, что терпеливо переносит воздвигнутые на него гонения от фанатичных иудеев, от язычников. Это буквально соседствующая мысль с этим текстом. Но сейчас я все-таки не буду углубляться именно вот в этот текст. Давайте вы сами потрудитесь и поделитесь в следующий раз толкованиями епископа Феофана. Так, Господи, допусти меня к святой чаше, не опали благодатью, хотя я и недостойна. Как будто такая мысль, а вдруг попалит и вовсе не допустит. Некоторый страх, отношение как к чему-то почти экстремальному. Это ваше субъективное восприятие. Да, молитвы проникнуты благоговейством перед святыней. Но давайте весь контекст такой малой молитвы приведем, и вы увидите, что завершение молитвы – это всегда мажор. Господи, я трава сый, вот я сухое сено, но не опалим, не опаляюсь божественной благодатью. Чудо несказанное, ты, Господи, беседуешь со мною, последним грешником, как с другом своим. Господи, ты осеняешь меня своим присутствием. Благодарю тебя за милости твои несказанные. В молитве есть все, и самоосуждение, и признание в своем недостоинстве, и просьба снисхождения Божьего, и благодарность. И вы сами на опыте знаете, как Христос утешает неизреченным образом кающуюся душу. У меня в сердце ничего не отзывается. По опыту душа знает, что причаститься, и все будет нормально, нормалек. Все как-то привычно стало. Сердце особо не горит. Хотя я хочу приобщиться, даже если нет вот этого трепета. Я думаю, что вашему горю легко подсобить. Посоветуем вам по причащении святых тайн всеусердно сохранять полученное. Не просто говорить, ну, все нормально, все у меня неосужденно, не хуже, чем у других, я пошла. Но благодарить, Господи, благодарю тебя за то, что ты удостоил меня этой милости. Благодарю тебя, что я был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Господи, благодарю тебя, что ты ввел меня в чертог своей славы. Благодарю тебя, что причислил к мудрым девам, возжег светильник сердечной молитвы в глубинах моего духа. Даешь мне преподать к тебе, словословить тебя, прикасаться к тебе духовно. Господи, да будет со мной святая воля Твоя, научи меня разуметь эту волю, исполнять ее, да будешь Ты во мне, и я недостойный в Тебе, и прочее, душа пусть изливает свои чувства, свое благодарение и трудится в этом. Поэтому можно посоветовать кому-то не тратить все силы на подготовку, но резерв оставшийся тратить на то, чтобы пребывать в немногословии, воздержании, благодарении, словословии Творца по святому причащению. А то иной потрудился, как стахановец, отбарабанил все молитвы, не доел, не доспал, не допил, приобщился и все забыл. Через 2 часа, кто он, что он, какой милости удостоился, и возвращается на круги своя, начинает вновь комплексовать по поводу своего несовершенства, забыв, что всесовершенный Господь с ним пребывает. Можно ли увидеть в словах ко причастию другие смыслы? Мы вот сейчас об этом говорим. Наверное, виноваты не молитвы, точно. Что я должна сказать себе и Богу, готовясь приобщиться? Каждый, наверное, говорит что-то свое, потому что у каждого на душе свое, и Бог ведет нас к себе неповторимыми путями, но очевидно, что стремление к причащению и желание быть верным Богу, находиться в союзе с Ним, для нас это не просто глоток чистого воздуха, но это самая жизнь. Мы живем тогда, когда Христос нас оживляет своим присутствием. И уж, конечно, мы должны быть готовы оплевать и выбросить из души все пакости и всю дурь, и всю химеру, которыми иногда наш нафантазированный мозг заполняется, заставляя нас забывать о том, что лишь Христос достоин нашего внимания, любви, молитвы, посвящения Ему всех сил нашей души. Во многих церковных молитвах слышу просьбу избавить от ада. Я как-то привыкла видеть именно заботу о себе, о своем загробном месте. Хотя согласна, намного выше стремление быть со Христом. Молитвы церковные ведь не могут быть неправильными. Важно понимать, что такое ад. Помните отца Дмитрия с его неповторимым? Да ты на свою рожу посмотри, ты уже в аду. Здесь в чем рациональное зерно? Человеческая душа уже здесь, на земле, пребывая душою в теле, покуда не возгосподствовала над страстями, уязвлена вот этими палеными пятнами ада. Мы с вами об этом не раз говорили. Потому что, скажем, рабство, тщеславие и гордости – это тьма кромешная. А зависимость от раздражительности, привычка быстро терять мирное состояние духа, переходить в наступление, агрессию, недовольство – это, простите, змей гиенский. Сердце скручивает, мучает. А услаждение нечистыми образами и помыслами, некоторые так запросто после зум-конференции еще подхватывают где-нибудь в телевизоре, в телефоне, какую-то муть грязную смотрят, какие-нибудь там конкурсы красоты, в кавычках, или просто какие-то, простите, сюжеты не для нормальных людей, так это же и есть огонь гиенский. А как же иначе? А вот когда человек добровольно унывает, отсекает надежду на милость Божью, ну и пусть, значит, я такая, туда мне и дорога. Так это и есть коцет, холод адский. И все это уже в этой жизни просто немножко так ослаблен эффект. Тело нам мешает весь драматизм момента почувствовать. Свершается в этой жизни. Вот я и молюсь, Господи, избави меня от адских мук, которые меня цепляют своими крючьями. Господи, выше мирскаго слития сотвори, чтоб я не сливалась с этим веществом, не пристращалась ничему из пересказанного, но была бы как блоковская незнакомка, чуждя вот этой атмосферы, куда она вдруг сошла, дыша духами и туманами, чтобы была как горлица чистая, ни лапки, ни морала. О, грязь мирскую, Господи, помоги мне выйти из объятий, вырваться дщери вавилонской. Очисти меня от всякой скверной плоти и духа, так что вы не сопрягайте только с загробным миром какие-то там придумываете себе образы сковородки, там паклю горящую. В этой жизни мы должны избавляться от печати Антихриста. В этой. А что это за печать Антихриста? Устойчивая неприязнь хотя бы к одному какому-то созданию человеческому. Вон, соседка вот со второго этажа, которая ворчит на меня за то, что я со своим эрдель-терьером гуляю в палисаднике. Эрдель-терьер там маркирует кустики своим присутствием. Я говорю, уберите отсюда собаку и вместе с этой собакой убирайте отсюда. А я вот смотрю и говорю, а чем вы лучше собаки? Моя собака гораздо красивее, чем вы. У моей собаки все зубы, а у вас переднего зуба нету. И пошло, пошло, пошло. И что вы думаете, это не ад? Да он самый и есть, сохрани Божий помилуй. Поэтому, когда вам делают замечания, да, простите, простите, пожалуйста, да-да-да, это так случайно, случайно. Бобик, Бобик, скорей, скорей, пойдем от этой милой старушки. Писать будешь через дорогу в другом месте, там другие старушки тебя ждут. Так, ну что дальше? Как будут жить люди в раю? Надеюсь, всем хватит места, мирно, радостно. По отдельности или как бы семьями, в соответствии с духовными устремлениями. Вот я побывал в Белоруссии, сейчас в Полоцком монастыре, в храме Спаса Преображенском, который выстроен по заказу преподобной Ефросинии Полоцкой. И там раскрыты буквально недавно самые древние фрески у нас на Руси, начало 12 века, 1100 там какой-то 20-й год, представляете себе? И преподобная Ефросиния заказывала греческому иконописцу сюжет, вот очень редкий сюжет, в раю отдыхают Василий Великий и Иоанн Златоустый на лоне райском, так вот они на таких как бы мягких креслицах сидят, с полузакрытыми очами, внимая божественной благодати, которая их осеняет, насыщает и питает. Вот Иоанн Златоустый рядом с Василием Великим. И тут речь идет не о кровной связи, не клановые какие-то группировки. Ивановы отдельно от Владимировых, а Мироновы отдельно от Сидоровых. Речь идет об устремленности ко Христу и о мере очищения сердца. Если вы взошли, научились у ангела-хранителя своего чему-то доброму, то вот будете близ под сенью крыл ангела-хранителя, будете слушать вот эти дивные песнопения бесплотных сил, которые заставляют измениться человека тотально, если кто здесь на земле сподобится услышать ангельскую песнь, как помните тот отрок, которого в Константинополе сила Божья вознесла, и он там услышал: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». И потом плавно был спущен, и он совершенно изменился и в лице, и в душе, и по сердцу был уже не от мира сего человек, услышавший ангельскую песню, уже не может слушать скучных песней земли. Значит, все дело в чистоте сердца. Все мы будем как ангелы, и не будем женщиной и мужчиной, все будем одной национальности. Мы будем иметь воскрешенные тела, но уже чуждые бренности, плотяности. Тела наши будут легки и светоносны. Речь идет о тех, кто со Христом скончался в Иисусе, Господе нашем. И, конечно, там не будет выпирать ничего, что относится здесь, на земле, вот к гендерному различию. Там сказано: «Во Христе ни мужеский пол, ни женский, ни скиф, ни эллин». Соответственно, и не будет, конечно, вот здесь украинцы с жовто-блакитным флагом, а вот здесь французы, а вот здесь таджики. Конечно, нет. Образ Христов и любовь, соединяющая нас воединое целое, ведь человек создан по образу и подобию Творца в том смысле, что вот мы все участники Zoom-конференции – это одно существо, только ипостаси множественные. Вот там Наталья, Анна, другая Анна, Флорида наша, Елена Ивановна, заслуженный учитель, Геленджик, Москва, Подмосковье. Природа одна, а лиц множество. Знаете, как изображают херувимов в виде такого колесика с очами? Колесико, исполненное очей. Вот мы все в этой нашей Zoom-конференции – это единое целое такое колесико, и при этом личико представлено: один пользователь, другой, третий, четвертый, пятый. Мы все поэтому единое тесто, единым миром мазаны, и когда в нас всех Христос, мы чувствуем это внутреннее глубинное родство, что в ближнем жизнь моя. Ближний – это твоя жизнь, поэтому если в тебе Христос, то ты очень человечен, очень любвеобилен, очень ненавязчив. Ты просто ангел-хранитель в отношении твоего ближнего. Ну, это так вот наметки в ответ на ваше раздумье о рае. Перешла из начальных классов в среднее звено. Преподаватель русского языка и литературы, 5-6 класс. О, я поддерживаю вас. Я сам начинал в 1983 году, там 9-10 класс, а 84-й, 5-6. У меня класс, где учатся только девочки, классической. Ну, повезло вам, дорогая Татьяна, вы просто бонна. Вы просто ангел филологии для ваших барышень. Есть страхи быть мягкой, неумелой, наивной и доверчивой. Будьте невинны, но не наивны. Будьте мягки, но искусны. Доверяй, но проверяй. Вот вам такая коррекция. Очень радостно настроен. Так это прекрасно. Каждый день в школе это праздник. как не утратить состояние благодати, не подгнабливайте никого, не допускайте даже малейшего раздражения. Прежде чем войти в класс, по пути в школу, молитесь: «Матерь Божия, Владычица, будь со мною, Матерь Божия, даруй мне от Твоей мудрости, благости, кротости, смирения и любви. Матерь Божия, дай мне быть умелой учительницей, чтобы не просто вещать с высокой башни, но закреплять пройденный материал, чтобы дети учились трудиться на моих уроках, и мне не было бы стыдно перед родителями, чтобы уровень и качество их знаний неуклонно повышались». Так, что еще у нас осталось, дорогие друзья? С заповедями за пазухой, образное выражение, то есть, когда сердце твое укоренено в законе Господнем, можно жить где угодно, согласен, когда угодно, как Бог изволил. Вы же не можете сесть в машину времени и переплыть в классический XIX век. Хорошо бы с Александром Сергеевичем Пушкиным пройти по мойке. Не вдоль помойки, а по реке мойки. Вы не Булата Куджава, чтобы такие песни петь, поэтому где угодно точно, на всяком месте благослови душе моя Господа. Как угодно, если ты в законе Господнем, то можешь действовать по призыву блаженного Августина: делай то, что хочешь, если ты любишь Господа. Но что ты хочешь, это нужно расшифровывать так: делай все, что тебе внушит Дух Святой, пребывающий в твоем сердце. И скажет Дух Святой: Сергий, раскрой вот так вот руки, и я понесу тебя в Россию через Атлантику. Вы скажете: Господи, я помню Икара, возгордившегося, и боюсь упасть на середине пути. Сергий, молитвами всех участников Zoom-конференции ты долетишь, боящийся несовершен в любви. Лечу, Господи. Так что будем тебя очищать наши сердца, но не будем искушать Господа, то есть залетать в мыслях в области заочной, а почитая себя совершенно ничего недостойным, лишь будем призывать имя Христа Спасителя. А уж будет ему угодно, так и в Иерусалим можно слетать на птеродактиле, которого свяжет по рукам и ногам благодать Господня. Господь Иисус о богатом говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели в Царство Небесное. А ведь в Ветхом Завете богатство считалось Божьим благословением праведнику. Богатство богатству рознь. Если у тебя уродилась пшеница, вот наши подмосковные труженьки села собрали уже в сентябре такое количество миллионов тонн хлеба, что перекрыли рекорд СССР. Но это же Божья милость России. И заполненные зерном элеваторы не препятствуют фермеру войти в Царство Небесное. Другое дело, что если ты богатишься собой самим, своими способностями, талантом. Помните этого юношу, который говорил: «Все я исполнил от юности моей, родителей не обижал и не воровал, чего мне еще не достает?» А у него не было любви ко Христу. А любовь ко Христу предполагает самоотречение, отсутствие всякого самодовольства. Любовь ко Христу требует отторжение от собственного эгоизма, А так, знаете, по внешности я вот складно говорю, я всем улыбаюсь, чужого я не беру. Это такая весьма несовершенная исповедь, которая говорит о том, что душевные очи еще не прозрели у кающейся души, потому что самое главное – это присутствие Христа в нашем сердце, а Он войдет в нашу душу и явит свое присутствие только в случае, если мы уверуем в Его божество, если мы будем смотреть на наших сопротивников как на благодетелей, молиться, то есть за врагов. И если будем всецело отдавать себя Ему, Господу, будем стремиться служить Ему. А вот тот богатый юноша даже и не думал послужить Иисусу Христу, отошел с печалью. Но это же недоразумение. Дочка Настя, печень, проблема, помолимся, дорогие друзья, за Настеньку, пусть приобщается святых Христовых тайн и поможет ей Господь через врачей и непосредственно благодатью исцелит ее кроветворный орган, печень. В житии святого Иосафа Белгородского рассказ о том, как святитель, кстати, кафедра у него была, в частности, еще не кафедра, а его епархия в Изюме, и сегодня нужно молиться, и предлагается молиться, читать акафист Божьей Матери, икону святителя Иосафа. Песчанская икона обрел именно в Изюме о помощи тем, кто за други свои полагает живот свой и душу полагает за Россию, иконе Песчанской Богородицы. Так вот, там священник два раза послужил литургию, несмотря на предостережение ангела-хранителя. Помещикова заставил второй раз служить божественную литургию. Святой сказал ему: «Ты оскорбил ангела-хранителя. Вы оба связаны проклятием, оба вы связаны проклятием. Ты никак не можешь умереть из-за этого». Велел разыскать место, где стояла церковь, приказал последнему совершить там божественную литургию, после чего произошло примирение священника с ангелом. Ну, ангел Божий под проклятие подпасть не может, как вы понимаете. Он соткан из верности Христу Искупителю. Вот батюшка, два раза свершивший тайную вечерю в один день, свершил крайне неугодное Богу, нарушив все каноны и понимание, что тайная вечерь одна, ее нельзя двоить человеку. Мы, служа литургию, приобщаемся той самой тайной вечери, которая в Сионской горнице раз навсегда свершена Господом Иисусом Христом. Что это за проклятие, которое может связать ангела с человеком? Знаете, все-таки это эпизод из жития, это вам не богодухновенное повествование из книги Судей о явлении ангела Маноэ. Как ангел может быть привязан к какому-то месту, ведь бесплотный дух свободно перемещается в пространстве? Да, действительно, но если речь идет о престоле Божьем, то есть поверие, не лишенное основания, что ангел Божий до конца времен невидимо присутствует на том месте, где был водружен Божий престол, хотя бы церковь уже оказалась разрушена. Почему недостаточно было покаяния и других таинств, нужно было отслужить литургию на том самом месте? Нам с вами трудно это сказать, что именно было открыто святителю Иосафу. Я, насколько помню этот эпизод, священник разрешился от бремени жизни именно после того, как он покаялся святителю Иосафу в том, что он смолодушничал и свершил в молодости, в пастырских годах молодых, две божественных литургии в один день. Этого эпизода в такой подробности я не запомнил. Так, ну что же, дорогие друзья, смотрите, как мы хорошо с вами сегодня управились. Давайте еще чуть-чуть, мы с вами часто нарушаем регламент, чуть не до 10:30 беседуем, а сегодня все примерно получилось. У нас 10:09, ну еще несколько вопросов. Тем паче, что народ крайне подозрителен, болезненно обидчив, и потом стреляет двумя трассирующими пулями. «Батюшка, мы что, изгои, что наш вопрос вы пропустили?» Я уже печалился в прошлый раз. «Батюшка, я что, такая паршивая овца, что и клок шерсти с меня не возьмешь? Почему вы целенаправленно уже третью конференцию игнорируете мои вопросы?» А я же не игнорирую. Я же тут ограниченная у меня возможность. Тут всего лишь два вопроса у меня перед глазами, когда крутится вот этот ваш столбец. Да и не дойдешь до конца всех вопросов. А опытных в духовной жизни тоже то густо, то пусто, то темно, то светло в этой самой духовной жизни. Ну, вы спрашиваете опытных, что вы ко мне-то обращаетесь. Другое дело, что Спаситель говорит, у рожденных свыше, помните, беседа с Никодимом, князем жидовским, иудейским, и бывает так, как вот ветер пришел и ушел, так вот и Дух Святой осенил человека своим присутствием, перенес Сергея Трифилина в Россию и отошел от него Дух Святой. Он помыкался, а мне нужно вернуться во Флориду, мне там нужно поливать свои герани, ноготки. Душа Святая, приди! А ему ответ, купи билет и поезжай на своих двоих. Вот у опытных в духовной жизни так бывает, что не всегда они находятся в состоянии осененности божественной благодатью. Иногда приходится и потрудиться, и об этом хорошо говорит старец Силуан, когда ты не чувствуешь субъективно прямой поддержки свыше, все равно трудись и подвязайся так, как это было позавчера, когда ты летал на крыльях благодати. Трудиться нужно всегда, потому что самый главный труд нам пребывать в смирении духа пред Спасителем, а искать вот радости и восторгов – это не наше дело. Так можно разбаловаться и погибнуть душою, потому что в этом будет духовное сладострастие, эгоизм, искать лишь восторгов пламенных. Нам нужно думать о другом. Господи, даруй мне сознавать полноту своей зависимости от Тебя и являть верность Тебе всегда и во всем. Помолитесь об Анне и Марии. Предстоит общение с человеком, ненавидящим нашего президента. Ну, вы знаете, президент умеет общаться с тем, кто его ненавидит. В этом европейском политикуме столько сумасшедших людей. Не уверен, что удастся обойти текущие темы, как бы нам не подраться. Вот об этом помолимся. Какая русская свадьба без мордобоя бывает? Давайте все-таки обойдемся. 49 лет исполнилось бы Юрию Васильевичу Шатунову. Сейчас много подробностей его ухода. Кто-то подозревает даже элемент насилия. Многие при жизни не слушали его песни, но вот кончина побудила искать смыслы в происшедшем, в творчестве, в жизни. Да упокоит Господь раба Божьего Георгия и его сродников утешит и укрепит. Ну что ж, господа, давление всем нормализованного. Как справиться с желанием съесть побольше и повкуснее? Высылайте мне на электронную почту batyushka.ru, чтобы и у меня было побольше и повкуснее. Делиться надо, Бог велит делиться. А еще не забывать, что еда – это лекарство. лекарство, а лекарства никто побольше не ест, аспирина не глотает по 15 таблеток, аспиринку взял и хорошо. Не забудем, что еда лишь отражение и напоминание божественной литургии. Земной хлеб, который мы вкушаем, это напоминание о том, что нас ждет божественная литургия, и вспоминать будем слова Христа: «Не отягощайте сердец ваших объедением, дабы день последний, как сеть, не упал на вас, а вы не заметите». Ненормальная ситуация, когда военные ведомства говорят, что они собираются сделать. Наши ведомства планов не раскрывают. Они говорят о том, что сделали, а что сделать, не раскрывают. Погиб архимандрит Августин 13 сентября. Да поминет Господь этого замечательного друженика на Ниве церковной, очень талантливого, так сказать, пастыря, который много отреставрировал храмов древних, в частности, в Балаклаве, и вдохновил многих прийти к вере, особенно из творческой публики. Автокатастрофа такая была подозрительная, и были следы, говорят, насилия над ним. Да поминет Господь иеромонаха Агапита и архимандрита Августина, и их молитвами сохранит священников, здравствующих от посягновений темных сил. Ну и давайте последнее, друзья. Еще подобно Царство Небесное сокровищему, скрытому на поле, найдя которое, человек утаил это сокровище, потом продает все, что имеет, и покупает поле то. Что это значит «утаил сокровище»? Ну, прежде всего, сокровище – это божественная благодать, дар Святого Духа, в крещении нам ниспосланный. Не всякий крещенный человек знает и понимает и верит, что он обладает этим сокровищем, потому что ослепил свои глаза пристрастием к видимому миру, либо себя слишком любит, с собой носится, как списанную торбою. Ну вот, приходит день, приходит час, помните, бывает время, и люди разум обретают, и это время называется зима. И вот найти такое сокровище, это значит уверовать, что Господь пребывает с тобой, только он скрыт от тебя, он в тайне пребывает. Однако, когда ты поймешь, что внутри тебя сокрыт этот золотник, ты устремишь на него свои очи, будешь бережно относиться к этому сокровищу, будешь заботиться о том, чтобы очистить сосуд, в котором находится это сокровище. И когда Бог явит тебе, приоткроет тайну своего действительного присутствия, соприсутствия, ты поймешь, что это не условность какая-то, не какая-то отвлеченная теория, то радость твоя будет сокровенна, ты не будешь спешить делиться этой радостью, потому что можешь это сокровище потерять, да и не всякий тебя поймет. Жизнь во Христе – дело сокровенное, требует большого внимания, и болтун – находка для шпиона. Чем драгоценнее камень, который обладаю, тем я его надежнее прячу в душе своей. Так что же, истинный христианин – это же мотина, скупердяй, скряга. Он сам спасается, а другим не дает? Нет, конечно, ведь Христос, как мы выяснили, соединяет нашу Zoom-конференцию в единый круг, шире круг. Христос вводит нас в родство друг с другом, в себе, в нем самом мы обретаем существенное родство. В тебе Христос, в нем Христос, во мне Господь. И поэтому устанавливается закон сообщающихся сосудов. И я всегда буду готов делиться любовью, радостью, миром, общительностью. Но у меня будет тот сокровенный миг, когда я спрячусь ото всех в своей норке и предстану пред Господом своим и поблагодарю Его за милость, за то, что Он даровал мне столько друзей и даровал их внимание, и даровал их любовь, и насытил нас своей благодатью, и о том никому ничего не скажу. Итак, дорогие друзья, будемте с вами сейчас прощаться. Разговоров у нас тут еще на 2,5 часа. Ну, необъятного не обымешь. Мы помолились за наших воинов, за живых, за усопших. И давайте оставим что-то на закуску, потому что всего хорошего должно быть понемножку. Мы сегодня беседовали, по-моему, очень мирно. Недовольных пока не выявлено, но это только пока. Я всем желаю во Христе мира и радости. До скорых встреч. Христос воскресе, воистину воскресе!